Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Это программа «Умные парни». Ждем сейчас в студии с минуты на минуту Олега Бондаренко. Он политолог, директор фонда прогрессивной политики. Будем говорить и о Белоруссии. Будем говорить о том, что Киев, например, предупредил Минск о бессмысленности, я цитирую, прокладывание пути дубинками. Еще любопытная новость, что замгоссекретаря США посетит Литву, Россию и Украину. Еще поговорим, если останется время, про ситуацию с Навальным и про Дегтярева, который намерен просить в сентябре встречи с Владимиром Путиным. Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. Как обещала в начале прошлого часа, что про Белоруссию мы тоже поговорим. На ленте смотрим. Много новостей уже сейчас нападало. В частности, Лукашенко заявил о заинтересованности в диалоге с Киевом на основе равенства и уважения. Он подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества двух стран на принципах равенства и уважения. Это пресс-служба белорусского лидера заявляет. Также Павел Латушко, тем временем, который бывший министр культуры, и он же человек, который входит вот в этот координационный совет оппозиции Беларуси, заявил, что получает угрозы из-за рубежа, при этом сказал, что готов к любым контактам с Российской Федерацией, никак не связан с каналом Нехта, тоже особо подчеркивает. Но вот эта любопытная новость, мы готовы к любым возможностям любого уровня получить эту информацию, а что реально мы предлагаем сделать, какие наши взгляды, никто с нами контакта не осуществляет, но при этом дается оценка. По его мнению, Российской Федерации, цитирую, не хватает третьего источника, а белорусской оппозиции, то есть позиции самого координационного вот этого совета. Тогда можно уже говорить о достоверности информации, никто с нами не контактирует, говорит Латушко, видимо, тем самым предлагая кому-то в Москве, там, официальной Москве, например, пойти на какой-то диалог. Вот здесь, конечно, можно порассуждать на тему того, а что необходимо сделать Российской Федерации для формирования мягкой силы, как вот этого сознательной политической линии. Потому что, говорят, с hard power, так называемый, в России все хорошо, а вот про soft power уже говорили в контексте Майдана на Украине, что все-таки не доделали, упустили Украину из Белоруссии, потому что там и критиковали Александра Григорьевича за то, что он зачищал пророссийские силы, заявляя, что только он самый пророссийский политик. При этом мы помним историю с вот этим тормозом интеграции. Кстати, 20 лет сейчас было договору союзных государств. И давайте так, вот с вашей точки зрения, что необходимо сделать Российской Федерации для формирования мягкой силы? Для того, чтобы это была сознательная политическая линия? Для того, чтобы, что называется, не потерять Белоруссию? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что понятно, что будущее не предопределено, но есть возможности, есть любые сценарии, которые стоит отрабатывать. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Евгений, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Вы знаете, здесь сейчас главное, мне кажется, не то, что нужно сделать, а то, что не нужно делать. А именно, это не нужно сейчас, знаете, как-то ангажировать ситуацию, потому что и так очень серьезные проблемы сейчас в Беларуси внутренние. Мы можем только стоять, вы знаете, вот и наблюдать, и, естественно, помогать, да, возможными всеми силовыми, какими-то не...
Не силовыми или силовыми, вы сказали?
Нет, я думаю, ну, смотрите, силовыми я имею в виду какими-то координационными моментами или помощью в плане консультативных, да, каких-то вопросов.
Понятно.
Здесь, да, вот, так. Но градус очень высокий, очень настораживает, поэтому здесь вот как бы не навреди, врачебная основная задача.
Да, любопытно, но знаете, вот вы сказали фразу «стоять и наблюдать», за которую я зацепилась. Именно это ставили в вину Российской Федерации, когда произошло то, что произошло на Украине. Потому что говорят, что стояли и наблюдали, а в итоге Януковича эвакуировали, ну, просто спасая ему жизнь, вот. А потом говорят, что да, так эти вот с печеньками-то пришли, и все. Потому что мы понимаем, что если шатается кресло под политиком, которого мы считаем лояльным к себе, по крайней мере, лояльным, был Янукович, сейчас Лукашенко, то получается, что любая договоренность на уровне элит, например, да, она включает все равно некий майданный сценарий, про который говорят. Хотя, безусловно, ну, наверное, нелогично сравнивать то, что происходит в Беларуси с майданом, который происходил. Потому что, ну, вот эти майданные сценарии, это что? Это всплеск такого агрессивного национализма и русофобии в том числе. Поэтому стоять и наблюдать, я не знаю, насколько это все-таки рационально и правильно. Вот этот вот, как вы сказали, лечебный, врачебный прием. Олег Бондаренко к нам пришел, политолог, директор Фонда прогрессивной политики. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте.
Смотрите, мы со слушателями уже начали обсуждать ситуацию в Белоруссии, и я предложила порассуждать вот о чем. Во-первых, господин Латушко говорит, что Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что готов к любым контактам. При этом Лукашенко заявляет о заинтересованности в диалоге с Киевом на основе равенства и уважения. Здесь любопытно, что, с вашей точки зрения, необходимо сделать или не делать Российской Федерации для того, чтобы вот эта мягкая сила, про которую так все говорят, она стала сознательной, политической, а самое главное, мощной, созидательной силой, и Российская Федерация могла бы отстаивать собственные интересы?
Знаете, я бы хотел ваш вопрос разделить на две части.
Давайте.
Первое,
конечно,
что касается нынешней ситуации в Беларуси, здесь, конечно, нужно ее рассматривать отдельно от мягкой силы пресловутой, потому что, если говорить, если уж на то пошло, самый главный вопрос, кого представляет Координационный совет оппозиции? Что это за зверь, и с чего вдруг именно с ним кто-то должен вести переговоры?
Ну,
внешние
что...
ли акторы, белорусская ли власть? Потому что он сам себя назначил, потому что больше не с кем? Или потому что...
А почему? Я бы не так сказала, знаете, потому что этого не говорила Тихановская в Литве, об этом не говорил Цыпкало, и насколько мы понимаем, что есть вот некая, скажем так, был эмоциональный протест, эмоциональный выход, но протест был горизонтальный, то есть не было вот этой оппозиционной вертикали, как то лидера какого-то, я не знаю, Данка с сердца, да, условно. Вот. И поэтому прошло две недели, и фактически вот какой-то произошел такие осколки. Тихановская в Литве, Цыпкало в Польше, хотя в Россию тоже летал, и вот Координационный совет, который, казалось бы, говорит, мы не против, там, например, союзное государство, российские деньги, вот все хорошо. И поэтому они как бы единственные, кто говорит, а мы все-таки, ну, видимо, пророссийские, не знаю, торговля это имиджем, не торговля,
ну,
как это понять?
Во-первых, никакие, конечно, они не пророссийские, уже многожды пытались проанализировать разные наши с вами коллеги состав этого Координационного совета, и всякий раз приходили к выводу о том, что там условно... теми людьми, которые готовы выстраивать конструктивный диалог с Москвой, этих людей там, ну, можно по пальцам пересчитать. И самое главное, что там буквально один представитель реального профсоюзного движения. Да, а как мы увидели, сейчас Лукашенко опаснее всего именно трудовые забастовки. Беларусь – это осколок Советского Союза и сегодня.
Белорусский советизм, как-то так это
да,
называют.
Да, да. И в отличие от России, где профсоюзы являются уже давно фикцией, там эти профсоюзы – это реальная такая сила. И, конечно, вот тогда, когда...
Ну, социальная, не политическая, наверное, все-таки.
Ну, вы знаете, это очень легко, так сказать, конвертировать социальную силу в политическую. И когда там Беларусь-Калий, вот сейчас я ехал, слышал в новостях, объявил об итальянской забастовке, то есть когда они будут приходить на работу, но ничего не будут делать. Вот. Ну, это, конечно, ударит сильно. Вот. Первый момент. Второй момент. Второй момент по поводу того вообще, что... какая идеология у этой белорусской оппозиции?
Давайте.
Это ребята, ну, прям скажем...
Смотрите, у какой из? Давайте так.
Ну, общий, а какой? Какой есть из? Только одна, как и она сейчас модно называется, БЧБ, да, то есть бело-красно-белая
так.
оппозиция. Это флаг Белорусского народного фронта, это флаг белорусских националистов, и там, ну, можно вспомнить, что и, в общем, при фашистах, при Гитлере, там были свои коллаборанты, их было совсем немного, просто ничтожное количество, но, тем не менее, они были, они использовали этот флаг. Это такой восточноевропейский вариант тоже национализма, который, в принципе, готовы использовать и в Беларуси, и Запад с радостью готов.
Вот это очень важно, здесь сразу останавливаемся. Олег Владимирович, вы говорили, диалог с Москвой, кто его должен вести. А не получилось ли так, что Александр Григорьевич в свое время, и это можно вменить, я не знаю, в ошибку, в какую-то критику, сознательно зачищал некие пророссийские силы и называл себя исключительно пророссийским политиком?
Во-первых, а Лукашенко вообще, его сложно назвать пророссийским.
Но он же
Лукашенко
так декларировал себя
разве
номинировал
в качестве русского политика. Почувствуйте разницу.
Про российский и русский.
Он так. Местами более русский пытался играть, более русского, большего русского, чем Путин. Ну, посмотрите, в этом году, кто что? Провел на 9 мая парад, кто из президентов провел парад на постсоветском пространстве?
Соревновался с Владимиром Владимировичем, что ли?
Послушайте, ну вы так на меня, вы меня удивляете, коллега.
И я
он
вас.
Соревновался не только с Путиным, он соревновался с Ельциным. Он соревновался с... Он был фактически какое-то время, если уж взять генезис, да, он был... российским политикам, его даже в наших рейтингах номинировали наряду там с Зюгановым, Жириновским, была фамилия Лукашенко.
Потому что завод работает.
Это было в конце 90-х, да. И дальше, в общем, в его собственном восприятии мира мало что изменилось, да. Пришел Путин, который помешал ему стать, может быть, мы не знаем об этом, можем допускать, что Лукашенко хотел вообще возглавить союзное государство и стать президентом, настоящим, неэффективным президентом, в том числе России.
Но вы говорите про то время, а я же говорю про прошедшие 20 лет, потому что пророссийские силы в любом случае могли быть. Или он себя таким хорошо русским политиком называл, поэтому не терпел вообще никакой конкуренции.
Конечно.
И в итоге сейчас-то возникли проблемы, потому что вспомните ноябрь, вспомните историю с интеграционной картой.
Давайте теперь вернемся к тому, как с Лукашенко, я не хочу сейчас никого обвинять, никого защищать, просто факты. Как с Лукашенко и кто пытался выстроить отношения со стороны Москвы?
Давайте.
Эти отношения выстраивались исключительно в прикладном русле, в таком принципиально деидеологизированном русле.
Потому что экономика,
да. Да, значит, при этом это прикладное русло всегда исходило из того, чтобы вот как бы нам побольше заработать на Беларуси. Да, так получилось, черт побери, так получилось, что этим белорусам нам нужно продавать газ и нефть почти что по таким же ценам, по которым мы продаем ее внутри России. Это остаток 90-х, пережиток такого времени. И как бы сделать так, чтобы нам продавать Беларуси газ и нефть по такой же цене, ну, если не Германия, по которой получают, то хотя бы Литва. Да?
Ну, да.
И вот весь вот этот, так сказать, процесс российского взаимодействия на экономическом фронте с Белоруссией, он заключался с тем, чтобы как-то вот... Лукашенко, кстати, об этом в предвыборном своем послании сказал, что Москва из союзнических отношений перевела наши отношения в партнерские.
Хорошо, а хочется сказать, Александр Григорьевич, какие отношения? Какая форма отношений
как может,
там?
Понимаете, Беларусь маленькая страна, 10 миллионов населения, да? Многие шутят в интернет про Западный федеральный округ, да, 6 областей, это меньше, чем ЦФО, и говорить о каком-то партнерстве, а партнерство предполагает, ну, все-таки определенное равноправие, да, с Россией, это невозможно, это некорректно, это несоизмеримые экономические, там, любые другие показатели. А теперь мы переходим к разговору о мягкой силе.
Так.
О том, что... А как, собственно, Россия должна выстраивать-то эту самую мягкую силу? Я глубоко убежден,
и умеет
пускай
ли
со мной это не согласятся там, я думаю, многие не согласятся, но тем не менее. Я глубоко убежден, что Россия как империя, мы империя, и от этой судьбы не надо брыкаться, не надо убегать.
Не надо
империя должна платить.
Так.
Извините, но это закон, неписанный закон. Империя платит. И если не платит одна империя, значит, платит другая
Подождите,
империя.
Подождите, это как, условно, отношение при Российской империи Польши или как?
Это Хорошо. Отношение,
Ментально.
Когда мы патронируем наши союзнические государства, да? Патронируем различные силы, не пытаемся на этом заработать. Не пытаемся там какую-то выгоду извлечь.
Мы пытаемся получить гарантии, это другое.
Мы инвестируем своей экономикой, своими возможностями в политику для того, чтобы через 10, 20, 30 лет эта политика к нам вернулась уже с торицей
Хорошо.
И экономической в том числе.
Тогда по какой формуле? Есть Белоруссия, есть Александр Григорьевич Лукашенко, есть Украина, был Янукович. Мы вкладываемся исключительно, хорошо, например, Украина в
Януковича.
Некорректное
сравнение, совсем.
Да, слушайте, мы вкладываемся в Януковича в надежде то, что он договорится со своими олигархами, но вот этого не получилось, потому что, как вы сказали, патронировали другие силы, да, другая империя, грубо говоря. А в случае Белоруссии как? Вот это вот хорошо, мягкая сила России в Беларуси, это какая? Договариваться с Лукашенко в надежде,
мягкая
он все
сила
проконтролирует
в Беларуси,
или как?
И не только в Беларуси, да, потому что нельзя ее рассматривать в отрыве от принципе. Знаете, вот у нас Россотрудничество есть такая структура, которая, в принципе, должна заниматься мягкой силой. Она до последнего момента выглядела таким отстойником для тех, у кого в МИДе не задалась карьера. А еще чекисты туда любили своих ребят тоже вставлять. И, значит, они там на разных постах...
Агентурной деятельностью
заниматься. Такие, знаете, люди, которые там последнюю книгу прочитали, учась в военной академии, то из-под палки. Вот. А теперь они там являются носителями высокой русской, великой русской культуры. Значит, ну, с погонами. Хорошо, что они с погонами, кажется, я не возражаю. Но проблема, что с русской культурой у них проблемы. Извините за тавтологию. Вот. А вот не так давно наш с вами, опять же, коллега Евгений Примаков возглавил Россотрудничество.
И тут надежда.
Я искренне, искренне надеюсь, что у Евгения Примакова получится вот эту вот машинерию сделать такой, которой она должна быть. Да? И слава богу, здесь не нужно изобретать колесо. Угу. Посмотрите на то, как работает мягкая сила в Германии. Как? Посмотрите, в Германии очень, очень просто. Смотрите, значит, есть парламентские партии.
Так.
Эти парламентские партии, каждый имеет свой think-tank, институт.
Так.
А как только эта партия второй раз избирается в парламент, в Бундестаг, она получает огромный бюджет, это десятки, может быть, даже сотни миллионов евро в год на работу своего института,
так,
который имеет филиалы по огромному количеству стран мира. И таким образом, что мы имеем? В Москве работает постоянно 5 немецких институтов. Угу. Это институты, связанные с ХДС, ХСС, с христианскими демократами, да, с христианским социальным союзом, это партнеры ХДС, ну, по Баварии, но у них есть свой финк-тэнк, это институт социал-демократов, это институт свободных демократов, и это институт левых Роза Люксембург. Да?
Понятно.
Например, партия «Альтернатива для Германии», впервые прошедшая в Бундестаг в 2017 году, она имеет свой финк-тэнк, но не имеет на него государственные деньги. Почему? Потому что государственные деньги по немецкому закону приходят в этот институт, когда партия дважды подтвердила, что за нее голосуют избиратели.
Люди, да.
Общий бюджет немецких институтов в год, общий бюджет всех, да, исчисляется десятками миллиардов евро.
Переносим на Белоруссию формат. Какой здесь возможен?
Не на Белоруссию, на Россию.
На Россию.
В Беларуси таких денег нет.
Да.
Вот.
Да.
Ну вот представьте себе, институты, что даже если мы возьмем немецкую модель,
да,
это не про Россотрудничество, это совсем другая история. Россотрудничество могло бы быть модератором, могло бы быть, так сказать, вот как есть фонд президентских грантов, который раздает деньги. Он сам ничего не реализует, да, но при этом он раздает деньги. То же самое, это одна из моделей, да, у американцев, кстати, у американцев тоже похожая модель, да, есть международный республиканский институт, IRI, он связан с республиканской партией США, есть национальный демократический институт, NDI, который связан с демократами,
так,
но вместе они входят в National Endowment for Democracy, и это общая, так сказать, такая смысловая конструкция, которая несет американскую мягкую силу в мир.
Вот, смотрите, здесь очень важно, потому что они на территории собственного государства работают эффективно, и, соответственно, они могут экстраполировать...
Они не работают на территории собственно.
Не работают,
собственно. Никак. Нет, конечно. А IRI-NDI, они есть. Только за границей.
Только за границей, конечно, хорошо, конечно. Но здесь тогда другой момент, с вашей точки зрения. А почему невозможно это сделать в Российской Федерации?
Ну, это такой риторический вопрос.
Не, ну подожди, а мы можем так или иначе с вами через год...
Я был знаком с одним человеком, который, царство ему небесное, его уже нет на этом свете, к сожалению, который пытался на излете Союза такую модель построить, ну, Союз распался, ничего не получилось, да, он возглавлял, он был заведующим международным сектором у коммунистов, у КПРФ, и он пытался эту систему реализовать, он ее изучал, там много работ написал, ну, по понятным причинам это не произошло в конце 80-х и в 90-е. Сейчас, вы знаете, я вот чем дальше наблюдаю за нашими такими, с одной стороны, казалось бы, очень правильными государственными, патриотическими потугами, попытками сделать какую-то, даже не идеологию, у нас в государстве боятся слова идеология, да, а какой-то набор ценностей, да, скреп.
Так.
Вот. И все это, знаете, чем дальше, тем больше напоминает попытку что-то сделать исключительно для галочки.
Отчет,
мы превращаемся
конечно,
в государство формализма. к сожалению. А любые бюрократические институции, они вдвойне в кубе являются таким носителями абсолютного формализма. Это касается всех. Ну, как бы сложно обвинить бюрократа в том, что он бюрократ, да?
Не, смешно. Подожди, бюрократия есть во всех них, странах, да, мира. Другое дело, как он работает.
Другое дело, что иногда за бюрократией есть результат, а иногда результата нет.
Ну, хорошо, но просто важно же понять, с чего начать и можно ли сейчас, чтобы нам, условно, не прошло какое-то время, и не, мы бы не стали про Белоруссию рассуждать в контексте Украины, потеряла ли Россия уже в историческом и ментальном плане Белоруссию.
Знаете, я недавно написал в МК такую статью, которая так очень как-то разошлась, называлась она «Москва вчистую проиграла Беларусь». И я вот как раз исходил из того, что...
Беларусь или Белоруссию?
Послушайте, кому как удобно, да, Молдову или Молдавию?
Мне кажется, на этом не ждется иногда в Украину, на Украину, вы же понимаете.
Да, насчет Украины согласен, а насчет вот Белоруссии и Белоруссии не вижу принципиальной разницы, хотя могу ошибаться.
Потеряли, хорошо, так.
Очень просто, вот смотрите, есть две стороны сейчас противоборствующие. Это оппозиция, с одной стороны, которая... Что кричит оппозиция? Мы хотим жить, как в Европе. Да, у них есть принцип рядом, есть пример. Литва.
Да.
Литва. И вот они как бы себя чистят под Литву. А это, кстати, вот тоже очень интересная дискуссия.
Это точно понятно, что под Литву.
Это очень интересная дискуссия была как-то на тему того, что вот в Белоруссии, в отличие от Украины, нет этой дихотомии Восток-Запад. Угу. Идеологически его нет.
Конечно.
Но географически-то он есть. Посмотрите, кто выходит в Витебске и Могилеве на востоке. Угу. И с кем себя сравнивают Витебск и Могилев? Кстати, вот сейчас я ко второму моменту подойду. Да. Витебске в то же время выходит там какой-то милиционер, там еще милиция осталась, полковник. Угу. И он кричит, он дискутирует с этими протестующими. Он им говорит: вы чего протестуете? Посмотрите, вот рядом Смоленская область. Вы хотите, чтобы мы жили как в Смоленской области? Сравните, вы же туда ездите. И все, кажется, и нечем крыть. Потому что соседняя Могилевская область, она живет, ну, гораздо лучше, чем Смоленская область. Почему это? Мой коллега Алексей Чадаев, он вообще такую злую иронию допустил, саркастическую, что такое ощущение, что действительно как-то Смоленскую область несчастную ее специально держат в таком убогом состоянии для того, чтобы, для того, чтобы батька мог говорить: посмотрите, как у нас хорошо. Вот. Ну, это как бы такая шутка. Да? Вот. Но и почему вот проиграл? Потому что от России отталкиваются все. И оппозиция говорит: мы хотим, как в Литве, и действительно Гродно и Брест, там Гомель, да, там были такие очень активные протестные акции. А вот. И этот полковник Могилевский говорит: мы не хотим, как в Смоленской области, жить, потому что там, говорится, захолустье, к сожалению, да, а вот в Могилеве все-таки как-то поаккуратнее, и люди лучше живут.
Но здесь просто важно понять, что... Хорошо, вот Виталий спрашивает. То есть нужно формально открыть институт Единой России где-нибудь в Минске? Институт,
я знаю, ЛДПР? Вы знаете, вот если брать немецкую модель,
да,
то, в принципе, наверное, да, можно было бы идти по этому пути, но тут есть другая проблема. Какая? У нас нет партийной системы устоявшейся, понимаете? У нас есть партия власти, да, которая сегодня называется Единая Россия, а все остальное, ну, КПРФ, да, из партий, как так партии.
Вот,
да?
Об этом...
Конечно, Международный институт ЛДПР, это хорошая идея, очень смешная.
Нет, я поэтому и спрашивал вас, что, хорошо, немецкая модель работает именно потому, что партийная система внутри страны хорошо отстроена.
Конечно,
поэтому
конечно,
вот эти институты работают хорошо за рубежом. Но в данном случае какие-то еще виды вот этой мягкой силы существуют. Это же десятилетия.
Знаете, мы можем спорить и потратить на это много часов времени. Будет очень интересный диалог.
Вами, да.
Будет очень интересный диалог, но это вопрос, в конце концов, форма, да, форма может быть разной. Давайте поговорим о содержании. Содержание должно быть таким, когда эти замечательные, где-то подновленные, где-то старенькие русские дома по всему миру, приезжают коллективы балалаешников, приезжают такие художники-передвижники, мне кажется, они прямо из 19 века взяли и переехали туда.
Лубок, получается.
Вот. А Лубок, это еще, вы так комплимент сейчас сказали.
Давайте,
да? Получается,
после
хуже.
После новостей продолжим. Олег Бондаренко с нами, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Новости, потом обязательно вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С нами Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Роман Бабаенко нам присоединился, главный редактор «Говорит Москва». Здрасте, Роман.
Да, добрый день. Олег, приветствую.
Привет.
Ну, внимательно слушал все, что ты говоришь. Ты, конечно, прав. Абсолютно прав по многим позициям. Я с тобой согласен. Я согласен с тем, что это мы сами начали переводить наши отношения с Белоруссией из союзнических в партнерские. Я даже вспомнил, какие шаги мы сделали в самом начале. Это была история с Белтрансгазом, помнишь, да? Когда мы приняли решение установить цену для Белоруссии на газ, и эта цена была практически та же самая, что и для Украины. Причем это было задолго до вот этих вот всех событий украинских. Но, тем не менее, это было, да. Мы приняли решение, увеличили стоимость газа и для Белоруссии, с которой находились в союзном государстве, и для Армении, которую всегда называли стратегическим союзником. Когда Белоруссия нам заявила о том, что это очень дорого, и что, наверное, это как-то не по-союзнически, да, или как?
Не по-братски,
хорошо, да. Мы сказали, вы не переживайте, ребят, мы знаем, как вам, собственно, заплатить за всю эту историю. Можете взять у нас кредит, а можете переписать на нас определенное количество там акций вашей газотранспортной системы. Что и было сделано. Первым шагом это 50, по-моему, или 49%, или 51% сразу переписали на «Газпром». Потом была вторая серия, и мы получили оставшиеся проценты. И на сегодняшний день мы имеем 100% газотранспортной системы Беларуси. Украина не пошла на эти шаги. Они все время отказывали нам, даже тот же самый Янукович и так далее. Это было правильно с нашей стороны? Конечно, нет. А потом мы начинаем обижаться, что через Белоруссию идут к нам какие-то креветки, яблоки и все остальное. Просто тут, понимаешь, какая штука? Вот как ты... Какие сигналы ты подаешь, вот ровно так все и будет развиваться.
Другой есть сразу же момент, а претензии к Лукашенко, почему, например, не признал Крым? Почему занимает союзническую позицию?
Я то, о чем тебе говорю, было задолго до. Так. Мы с тобой можем предположить, что так. Если бы мы не выстраивали бы отношения вот таким образом, как мы начали их выстраивать, может быть, и позиция Белоруссии была бы по некоторым вопросам другой.
У истории не
вспомогательного. А я еще, если позволите, вот такой момент насчет Крыма.
Шаги были сделаны с нашей стороны.
Да. Насчет Крыма позволю себе тоже выступить таким адвокатом дьявола, если хотите. А вы знаете, очень просто ответить на этот вопрос.
Да.
Если мы ведем себя по отношению к Беларуси, к Лукашенко, к Минску, по-партнерски, то есть исходим из того, что баш на баш, что думает себе Лукашенко? Окей, ребята, я сейчас признаю Крым российским, и что я получу? Я получу сейчас
транзитную зону.
Нет, я сейчас получу санкции, такие же, которые Запад вел против Москвы, такие же санкции, меня сейчас... Просто впишут копии.
Понятно.
Копии. А зачем мне это нужно?
Говорят, сложность Лимитрофного государства. Хорошо.
И плюс проблемы на говорить. Украинской границе, на секундочку.
Конечно.
Это то же самое, когда горячие головы, допустим, требовали от той же самой Армении там определенных шагов, да. Например, я помню, очень была такая острая реакция, значит, Москвы, когда в августе 2008 года, ты помнишь, что у нас происходило в августе 2008 года, власти Армении наградили господина Саакашвили орденом. И в Москве просто не поняли этого. Мол, что это за ерунда, мы же стратегические там это самое, да. И объяснения Еревана тогда звучали следующим образом, что, понимаете, какая штука, ребят, если мы, допустим, это был ответный ход, то есть вначале Грузия награждала там армянского президента, да, и нужно было... А в ответ Алаверды, да?
Протокол, да.
Да. И если бы мы этого не сделали, у нас возникли бы проблемы на грузинской границе. И тогда получаем мы что? говорили армяне. Они говорили, что блокаду, турецкая граница блокаду не работает, азербайджанская да не работает, и еще нам не хватало проблем на грузинской границе. Нужно всегда делать поправку на ветер. Но мы этого не делаем. Более того, мы всегда переходим в наступление. И увеличиваем стоимость на газ для начала. Это был какой у нас там 2007 год, если я не ошибаюсь, первая история, или 2008, ну что-то такое. То есть задолго до всех вот этих вот судьбоносных событий на Украине. Олег, ну у меня такой вопрос. Вот скажи мне, пожалуйста, я абсолютно с тобой согласен по поводу нашей мягкой силы, всех институтов, которые у нас существуют, которые должны этим заниматься, да?
Ключевое, существует ли?
Да, а русские дома, про которые ты вспомнил, ну мы, это просто, как говорится,
на чемпионатах
нужно, нужно один единственный раз да было там побывать для того, чтобы понять, чем все это дело, как говорится, занималось, да, чем все это хозяйство занималось, там, там в аренду сдавали помещения, там в лучшем случае балалаечники, про которых ты говорил, при всем уважении, собственно, к музыкантам. Но как переломить эту ситуацию? Потому что сколько раз, ты даже не представляешь, сколько раз лично я, пока еще работал, собственно, репортером, сталкивался с, знаешь, чем? Ну, например, приходили люди и говорили, а вы можете в своем репортаже рассказать, что мы хотим, чтобы наши дети изучали русский язык, но у нас просто банально нет учебников. И нам нужно, чтобы просто Россия завезла учебники и согласовала учебные программы. И все.
Тогда, получается, можно вернуть...
Параллельно с этим, сейчас извини, Жень,
да,
параллельно с этим, когда мы не завозим учебники, ты их не представляешь,
другие, другие завозят, конечно, эти учебники. Гуманитарную тему
да
можно природа вернуть
не терпит вакуума
в российско-белорусские отношения.
То, о чем сейчас говорит Роман, да, я очень хорошо знаю да по примеру нескольких стран, в том числе Сербии, где, кстати, при поддержке Евгения Примакова, у которого есть такая организация «Русская гуманитарная миссия», да, завозились и учебники, и много всего делалось. Но это все делалось постольку, поскольку уже изначально есть запрос на Россию. Пока еще я бы его назвал, мы обладаем таким остаточным влиянием. Тень от России гораздо больше.
Имперская
тень. Нынешней России. И пока на этой тени мы можем дальше ехать в гуманитарном плане. Но с течением времени тень будет уменьшаться сообразно, так сказать, но... нынешней гуманитарной российской политике. И отвечая да на вопрос Романа, я могу сказать очень просто. Для того, чтобы изменить эту мягкую силу,
её нужно осознать,
изменить, наверное, нужно изменить изначальный государственный подход у нас дома, в Москве, здесь. Тогда, когда мы говорим о том, что нам нужна мягкая сила, нужно... Что такое мягкая сила? Мягкая сила – это модель, привлекательный образ, конечно, для подражания. Да, у американцев есть свобода, freedom, McDonald's, Coca-Cola и так далее. У немцев есть их Ordnung, есть их модель, да, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, она есть. У французов великая французская культура, у испанцев свое, да, тоже гигантское культурное наследие. Что сегодня несет Россия миру?
Дягилевских
сезонов
нету, да. Зачем
сегодня Россия миру, я, извините, даже так сформулирую, да, что мы даем, кроме газа,
нефти? У тебя есть своя формула? Вот свое мнение есть?
Я думаю, что у меня есть своя формула. Эта формула, она, может быть, кому-то покажется таким идеалистическим взглядом. Я считаю, что для того, чтобы давать миру что-то, нужно начать это развивать внутри себя. И великая, великая большая возможность, которую дает нам наша культура, русская культура великая, это русское, это наше творчество. Быть такими носителями большого творчества, да, которое может быть очень востребовано в мире. Мы видим, что вообще весь мир-то он существует благодаря вот этому творческому прогрессу. Да?
Иными словами, Маск, нужен новый Дягилев, там, что ли?
Не обязательно. Это не, может быть не только культура в смысле там, писатели, музыканты. Это могут быть и ученые, это могут быть и какие-то технические гении. Да? Но самое главное, чтобы это творчество было главным, главной идеологией государства.
Пока мы
и имеем... внутри, и вовне, понимаете?
Подождите, но пока мы имеем другую идеологию в плане, вот Роман говорил хорошо про приватизацию газотранспортной
системы. А что нужно для
системы
творчества?
Это поглощение, это корпоративная история.
Я не хочу сейчас уходить, это, может быть, я совсем начну говорить какие-то неприятные кому-то вещи, что для того, чтобы было
ничего
творчество,
страшного,
должна быть политическая конкуренция. Так. Потому что политика — это тоже творчество. Это не какая-то мертвая машинерия, это творчество, да? Для того, чтобы было творчество, должна быть соревновательность везде и во всем.
Кто-то говорит, хорошо.
И вот... для этой соревновательности нам нужны не система вот таких вот бездумных ЕГЭ. У нас же страна живет по ЕГЭ в глобальном смысле, да? Не только школьники, министерства живут по ЕГЭ. Федеральные целевые программы — это что? Это ЕГЭ. Там не нужен, там нужны галочки, понимаете?
Креатив
вот,
не нужен,
Крым. Посмотрите, как спустя 6 лет развивается Крым, да? Как вот там очередные выборы сейчас губернатора, их, наверное, выиграет, мне что-то подсказывает, действующий, временно исполняющий обязанности губернатора. И чем он сейчас отчитывается? Он отчитывается выполнением федеральных целевых программ, к которым он вообще-то никакого отношения не
потому
имеет.
Потому что генерирует,
да? Трасса Таврида открыта. Причем здесь Севастополь? Извините, я скажу, причем здесь Крым. Это московские деньги, которые осваиваются там московскими подрядчиками, да? Ну, осваиваются они в Крыму. Все это делается исключительно для галочки, да? Была очень смешная история, которую вот этим летом мне поведали журналисты, когда приехал вице-премьер, отвечающий за строительство, который до того работал заместителем мэра Москвы, Хуснуллин, да, он отдыхал в Крыму, так случилось, граница-то закрыта, и он столкнулся с тем, как выполняются эти федеральные целевые программы на месте, и офигел просто, и приехал совершенно неожиданно, приехал в правительство Крыма, устроил там полный разнос всем, кого нашел. Вот, потому что говорят, ну это что такое? Это же
потому
просто
издевательство. Потому что
да?
Отчеты.
А у нас все делается ради отчета. Вот это может быть, я повторяю, это очень... У меня
такой, инициатива наказуема.
Да, у меня очень такой, может быть, идеалистический подход. Но для того, чтобы была мягкая сила эффективной, должна быть творчество, должна быть конкуренция, и должна все должно делаться не ради отчета.
А вам на это, знаете, что скажут? Что какое творчество, работать надо. Мы же понимаем. И Александр Григорьевич Лукашенко ровно эту точку зрения и транслирует у себя. Но другое дело.
Жень, насколько я понимаю, когда Олег говорит про творчество, он подразумевает работу.
Конечно, конечно.
А не для галочки, а для реальной совершенно истории.
Что касается не писателей и не поэтов.
Естественно.
Да? Творчество в широком смысле. Строитель, творец. И человек, который делает что-то там, важнейшие операции, да, он творец, он творит, понимаете? И важно, чтобы он это делал не для галочки, а для результата,
это
понимаете?
Это возможно сейчас, вы считаете?
Ну, можно ли? Если захотеть, если очень захотеть, можно в космос полететь.
Если, смотрите, про Лукашенко, последний вопрос по этой теме, я думаю, что потом просто очень хочется еще обсудить. Политические перспективы, Александр Григорьевич, с вашей точки зрения?
Если не случится какого-то большого бума вот сейчас, да, под большим бумом я понимаю провокацию, какую-то неожиданно пролившуюся кровь с обеих сторон. Я ждал
она
вчера.
Уже лилась. Подождите, она две недели назад лилась.
Большого бума, который случился 20 февраля 2014 года в Киеве.
Совершенно верно.
Вот. То все это спустится на тормоза. Люди еще повыходят несколько выходных, как вот в Хабаровске они выходят на митинги, ну и все это рассосется как-то, да? Другое дело,
до
что, конечно...
До следующих выборов или нет?
Ну, до следующих выборов, до следующего бума, тут нужно и подчеркнуть, да? Парламентские выборы, там намечены в 23-м году они должны быть проведены, может, они пройдут раньше. Конечно, уже там все говорят, мир не будет прежний, Беларусь не будет прежней, да, с поправкой на ветер, да, мы увидели вот, мне во всей этой ситуации больше всего жалко мальчика Колю, которому приходится в свои 15 лет вот быть на острие, просто можешь подвинуться рассудком, да, просто в буквальном смысле этого слова. Это такой,
трудности закаляют.
Такой возраст нежный, да, 15 лет, а тут и с папой выходишь там со всеми на переговоры, и бронежилет в полной боевой комплекции, вот как вчера носил. Жалко Колю.
Вы говорите, что, подождите, вы говорите, что успокоится, но одно дело, хорошо, в Беларуси это успокоится, но не успокоится вокруг. Если мы видим своей целью, например, чтобы в Беларуси успокоилось, мы же понимаем, что от мягкой силы нельзя отказываться, потому что с той стороны мягкой силы – это эффективное воздействие.
Знаете, я, может быть, там, прошу прощения, что здесь тоже к своему одному тексту сделаю отсылку. Я вот во время пандемии написал довольно большую объемную работу, такое политическое эссе. Возможно ли другая Россия? Вот. И я там писал как раз о том, что у нас в различных ситуациях в нашей истории, там можно вспомнить много примеров, были попытки создания другой России. Ну, там, от Великого княжества Литовского и до, там...
В смысле, не там, партия, а
остров
да.
Крым. Так. Я сейчас говорю, да, про исторические какие-то аналогии. Вот Василий Аксенов «Остров Крым», когда писал, это же был роман о другой России. Вот Беларусь сегодня – это другая Россия, в которой нет такой олигархократии, в которой удалось сохранить, а не разрушить все то хорошее, что было в советское время. Да, мне симпатична эта экономическая модель. Я здесь не объективен.
Белорусский советизм такой.
Мне нравится белорусский советизм. И мне очень жалко, что этого белорусского советизма нет у нас. Потому что у нас до основания, а затем. А затем построю, ну, что выросло, то выросло. Да? И будет очень жалко, если вот все это хорошее развалится. Конечно, как уже шутят, что там антипремию или там какую-то, да?
Дарвина, да.
Да, 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 что много было в этом году на нее людей, кто бы мог претендовать, и тот несчастный повар, который эту летучую мышь в Ухане, значит, что он там с ней сделал, съел, и там еще кто-то. Но вот сейчас безусловными лидерами являются на получение этой премии белорусские рабочие, которые выходят против Лукашенко, потому что это, ну, просто они... Просто через там полгода все окажутся на улице, если модель белорусского советизма рухнет.
То есть, получается,
а, к сожалению, так случилось, что она привязана к личности Александра Лукашенко. Да? Как только уходит Лукашенко, рушится эта модель, в тартарары летит.
Это слабость жесткую вертикаль.
Да, да. И тогда все это распродается. Я прям чувствую, я слышу, как сидят в различных офисах московских наши такие... крупные предприниматели и потирают ручки.
Тут от предвкушения,
завод, что тут тракторный уже завод, у них понятно. Составлены списки, у них уже есть фамилии, телефоны, кому, через кого они будут сейчас. Понимаете? А это же на самом деле, так кроме шуток, если задуматься, это последний жирный куш
советского
на
наследия?
Постсоветском пространстве, да. И исчисляется этот последний жирный куш, ну, тоже, я думаю, десятками миллиардов.
Подождите, ну тогда
вполне
получается,
себе валюты,
уйдет
да?
Лукашенко, прекратит
существование Беларуси. И все туда прям полетят, потому что это же, ну, начнется там 90-е. Вы понимаете, да, что тут же рейдерские схемки по всем предприятиям, даже все в госсобственности, все, понимаете, все эти жирные куски в госсобственности, на которых ребята из вчерашних клерков за год становились долларовыми миллиардерами, да,
понятно.
Нигде уже так не получится, ни в России, ни на Украине, все уже там раздеребанено 10 раз, а там еще нет.
А ты еще приплюсуй сюда людей,
и западные,
которые,
конечно,
да,
ребят,
не здесь,
конечно,
а еще и
конечно,
там, ты представляешь. Да?
Они прям вот на низком,
на низком старте
сидят и ждут.
Верно.
Как вот помните, если смотрели фильм «Оружейный барон», вот там вот ощущение человека, когда он узнал, что Советский Союз рухнул и понял, что сейчас он просто, на него прольется золотой дождь.
«Лови момент» называется.
Да, и вот сейчас то же самое здесь. А люди будут страдать.
Подождите,
да.
Но тогда получается хорошо. Мы
удивительно
имеем завод...
то, что они не понимают этого, да?
А они вот как в 90-е годы, помните забытое слово МНС, младший научный сотрудник, mm-hmm. да, которые выходили просто тысячами и сотнями mm-hmm. тысяч, кричали «Ельцин! Ельцин!» на манеже еще, когда манеж был площадью, вот. А и что с ними стало? Ну, они через год, через полгода потеряли работу, да, они стали челноками, они стали в Китай ездить, в Турцию ездить, шмотки возить, вот, потом их рэкетировали, ну, и, в общем, все прелести жизни.
А зачем тогда нужна такая формальная история, как выборы в Беларуси, простите, с этого же началось, хорошо, было бы, условно, 60 к 20, было бы по-другому, а не 80 к 10?
Вы знаете, может быть, тут есть две таких сталкивающихся позиции, а с одной стороны, да. Угу. Конечно, выигрывать нужно элегантно. И мы живем уже в 2020 году.
Это хорошая формулировка, надо зафиксировать.
Вот.
Элегантно.
Да. А с другой стороны, вот мне очень нравится, вы знаете, я не хочу сейчас никого лично критиковать, но было очень смешно наблюдать позицию многих российских, таких вполне себе провластных журналистов, экспертов, уважаемых, безусловно, уважаемых людей, которые вдруг стали просто ядом, брызгать ядом, против Лукашенко. Что, как он мог? 80%! Ну, это же нелегитимно. Я прошу прощения.
Я дико извиняюсь, у нас вот 1 июля состоялось голосование по общероссийское голосование по изменению Конституции, согласно которому президент России Владимир Владимирович Путин до 2036 года может править, и эту точку зрения поддержало 77% населения при почти 70% явке. Это абсолютно демократично у нас, безусловно. Тут нет сомнений. Все было абсолютно прозрачно, честно и демократично. И это зафиксировали все. И эти люди абсолютно с этим согласились. А через месяц, 9 августа, Александр Григорьевич Лукашенко получает 80%, и с этим они не согласны. Удивительно, понимаете?
Но это же
такое ощущение, что это такая произошла экстраполяция протеста. Просто против Лукашенко можно. Вот. А Александр Григорьевич Лукашенко, в свою очередь, эти 80% получил тоже. Знаете почему?
Почему?
А потому что он не может быть менее легитимен, чем Владимир Владимирович Путин.
Ну, смотрите.
Не мог он получить меньше, чем Путин в 2018-м, и чем Путин 1 июля до 2036 года.
Олег.
Не мог, потому что тогда, при ближайшей встрече с Владимиром Путиным, он бы чувствовал себя, ну, так сказать, более сконфуженно.
Это называется роль личности в истории,
да.
Мы понимаем. Но здесь важный момент, конечно. Есть Белоруссия, есть Российская Федерация. Мы понимаем, что Белоруссия и при Лукашенко довольно проблематично, и без Лукашенко довольно проблематично. Выход-то есть? Как сгладить какие-то неровности-то, чтобы, в общем, не потерять то, что есть?
Ну, выход есть всегда, как известно, и не один. Вот.
А будущее не предопределено.
Да, но в этой ситуации я полагаю, что, может быть, если все-таки большого бума, о котором мы сейчас говорили, не случится, и Александр Лукашенко сохранит свой пост, может быть, ну, опять же, это такая очень идеалистическая надежда, которая умирает последней, что он все-таки допустит конкуренцию внутри системы. Потому что только тогда, когда внутри системы, неважно, как это будет формализовано, совершенно неважно, да, важно, чтобы внутри системы, это, кстати, касается любой системы, российской же тоже самое.
Одно дело,
да?
Кто-то...
Давайте сравним с Хабаровском, да?
Давайте.
Вот этот протест должен иметь системных представителей, которые находятся внутри системы, и тогда эта система будет прочной. А если этот протест не имеет системных выразителей, ну, тогда это прямой путь к революции.
Скажи, пожалуйста, а мы можем там, допустим, все будет развиваться именно так, как ты говоришь, ну, предположим, да, а мы можем там рассчитывать на то, что к власти в Белоруссии придет человек, который будет заинтересован на взаимодействии с Россией? У нас есть там эти люди? С учетом того, что мы вот в последние дни только и слышим, что Лукашенко зачистил там все пророссийское политическое поле.
А здесь, смотря что мы имеем в виду взаимодействие. Взаимодействовать с Россией будет самый лютый БНФовец, потому что, ну, там действительно все зависит от России. Беларусь
деньги,
это деньги. Единственная страна, у которой там из постсоветского такого вот пространства, у которой такой объем торговли с Россией. Ну, посмотрите, зайдите в любой магазин,
но я здесь с тобой не
какое
соглашусь.
Количество белорусского
вспоминаю
товара.
Вспоминаю Украину. Сколько
нет.
раз мы им говорили,
нет.
ребята, слушайте,
нет.
не надо этого
не
делать,
было
потому
такого
что это
объема.
Принесет только убытки вам. Не разрывайте эти каналы, не разрывайте эти связи, не разрывайте
глубже.
То, другое, но это никого не
там
интересовало.
Там был глубже.
И они все
они,
это делали.
Они, во-первых, экономически, конечно, с Европой были очень сильно
да.
связаны, на порядок сильнее, чем Беларусь. И действительно, как ты правильно заметил, у Украины ГТС, например, газотранспортная система, оставалась в госсобственности. И много чего еще. И были олигархи, как мы знаем. Да? Украина – это такой экстракт олигархократии на постсоветском пространстве, который и сегодня остался. В Беларуси там все совершенно по-другому. Будем надеяться, что эта вся история, конечно, как-то вырулит. Но это хороший звоночек, вы знаете, для всех. Для всех.
Надо будет это
и это 100%. Я надеюсь, что и в Москве его тоже правильно услышат, потому что, конечно, любая система должна быть гибкой.
Экстраполяция
иначе,
уже
иначе,
есть.
Иначе она может треснуть.
Все надеемся да. на то, что наблюдают, смотрят, делают выводы и понимают, что делать завтра.
Олег Бондаренко был здесь, политолог, директор фонда прогрессивной политики, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.